Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, в студии вместе со мной настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка, добрый день!
Добрый день, дорогие братья и сестры!
Сегодня про документы хочу с вами поговорить, а именно о том, какие правовые вероучительные документы, кроме, конечно же, конституции страны, могут и должны служить руководством к действию и ориентиром у православного человека. Вот что это может быть? Там социальная концепция, например, документы каких-то вселенских соборов, может быть указы святейшего. Что это может быть? Какие документы? На что опираться?
Прежде всего, конечно, Священное Писание. Это так. Самый главный наш правовой документ.
Но это же с точки зрения Конституции не котируется.
Ну, мы сейчас про религиозные...
Да, есть там 10 заповедей, вот это все.
Про религиозные все, что
религиозные, но правовые.
Да, и правовые. Дело в том, что Моисеево законодательство, оно подразумевало не только, как мы сейчас говорим, религиозные какие-то правила, но оно являлось еще и таким государственным законодательством. Там есть определенные правила, за что человека там, допустим, можно наказывать, за что нельзя наказывать.
Ну, Ветхий Завет, как, первые вот да. Несколько книг, это, собственно,
вот Моисеево правил. Законодательство, угу. Это тогда не разделялось вот так законодательство, светское там, религиозное.
Другого не было.
Да, оно было общее, совершенно верно. Оно и сейчас, подобное законодательство существует в некоторых странах, наиболее таких исламских, это... теократические такие
угу.
Правила.
Ну, шариаты, там, да, вот это вот, все.
Да, все правильно. Вот и отсюда все и было. И, конечно же, вот это законодательство, оно прошло через всю историю религиозной жизни израильского народа. И, видимо, оно, ну, как бы ослабло только тогда, когда стали подчинять Римской империи, потому что мы знаем вот уже, что из Евангелия Синедрион присудил Иисуса Христа к смерти, но сами они ее, в отличие от прошлых времен, осуществить не могут. И нужно, чтобы получить разрешение римских властей, и они ведут его для утверждения к Понтийскому Пилату. То есть по закону ветхому он должен умереть, как они говорят, а осуществить этого не удается. То есть мы видим, что такое уже вмешательство вот в это ветхозаветное законодательство светской власти происходит, и оно ограничивает, и как бы происходит постепенный такой распад. Вот она религиозные правила какие-то, и вот они светские правила. Позднее, в эпоху уже христианскую, с Константина начиная, то, тоже вот за... как бы такие религиозные законы становятся государственными законами. Ну, то есть, за, там, если человек там, в ересь впадает в какое-то наказание, за кощунство, там, святотатство и все такие прочие вещи, существуют уже тоже государственные определенные законы. И у нас в Российской империи, вплоть до самой революции, так как у нас государство считалось православным, то есть за определенные действия религиозного характера или антирелигиозного характера человеку полагались государственные наказания определенные. Ну, а сейчас, потом произошло, значит, у нас вот разрыв, полностью у нас церковь стала отделенной от государства, и мы оказались в советском атеистическом безбожном государстве, и вот возникло такое серьезное противоречие, как бы, для христианина. С одной стороны, если жить по вере, по священному писанию, то это одна немножко жизнь, а государство требует от тебя другой жизни. И поэтому было много людей, которые пострадали за свою веру. То есть государство, которое оказывает давление на христиан, преследует их, то христиане, конечно же, такому государству, ну, не должны подчиняться в этих вопросах, прежде всего, веры. И мы знаем, что появилась позднее уже концепция, социальная концепция Русской Православной Церкви, существует у нас устав Русской Православной Церкви. Но это уже такие законодательства, что ли, такие правила, они имеют современный характер. И там тоже говорится в концепции, что если государство начнет противоречить его указаниям и требованиям нашей вере, то, конечно же, христианин должен поступать в согласии со своей верой. Вот это очень важный момент. Вот это примерно такие документы. Ну, конечно же, существует еще... Очень важные документы – это каноническое право. Это у нас постановления апостольские, соборов вселенских, поместных соборов, святоотеческие различные постановления. Ну, они обычно распадаются тоже на две части. Одна часть – это вероучительная, а другая часть, скажем так, дисциплинарная, что ли. То есть, если кто-то там нарушил какое-то правило...
Ну, это вот на что священников же? Только
нет,
работает?
Нет, на всех. Или на всех, и на мирян, и на монахов. То есть, относится... Ну, это все документы для внутреннего пользования, для верующих людей. Конечно же...
Внутреннее пользование, это подразумевает, что для священнослужителей и клира церковного.
Нет, верующих. Мы все являемся членами церкви. То есть, тот, кто исповедует себя православным христианином, это тоже к нему относится все обязательно. Ну, к примеру, если человек, миряне, они нарушили обет брачные какие-то обеты и собираются в другой брак вступать, то вот все, мы в согласии с этими правилами поступаем с ними, там, разрешить или не разрешить брачный союз и так далее. Нет, это ко всем людям относится, но не относится к внешним людям. Допустим, предать анафеме каких-то людей не церковных, это не имеет смысла, потому что они все равно церкви не принадлежат, или какие-то прещения на них возлагать, если они являются людьми верующими, это, конечно же, бесполезное занятие, очень странное будет. Вот так вот примерно все располагается. Ну, еще, конечно же, у нас есть, я уже говорил, церковные уставы, и епархии, и патриархии, и приходские документы есть у нас. То есть, при каждый приход имеет свой устав, который тоже он, таким руководством является для верующего человека, христианина. Вот, и священноначалие время от времени издает тоже различные распоряжения, скажем, вот в эпоху ковида были распоряжения о том, чтобы соблюдать различные нормы, чтобы зараза не распространялась, и приходы все это дело соблюдали.
Вот не слишком ли много для человека, для православного, каких-то документов, в которых... можно попросту запутаться. То есть, смотрите, если мы говорим про светскую жизнь, то прочитали, допустим, конституцию страны, прочитали уголовное право, чтобы знать, что нельзя, за что в тюрьму посадят. Ну, максимум еще, наверное, не знаю, там, трудовое право, чтобы понимать, какие у тебя права и обязанности, как у работника есть, и все. А тут еще у православного человека... возникает необходимость прочитать вот социальную концепцию Русской Православной Церкви, там устав, потом еще устав своего собственного храма, куда ты ходишь, потом еще какие-то канонические правила, а все вот это, особенно там каноническое право, это все... скажем так, специфическим...
Да еще с толкованиями.
Да, специфическим юридическим документом написаны штуки, которые ты должен мало того, их мало прочитать, их надо еще понять. Еще есть специальные юристы церковные, которые вот специализируются именно на церковном праве. Как вообще все это в голове-то уложить?
Ну, я думаю, ни один человек, ну, в общем, или, по крайней мере, какие-нибудь единицы читали, ну, все те документы, которые вы до этого перечислили, государственные. Ну, может быть, Конституцию кто-то прочитал, и то я думаю, что
кстати,
не
она,
все
если
люди...
очень, вот если ее взять в чистом виде, не очень большая.
Не очень большой документ, но уголовное, там какое-то трудовое, семейное право. Я думаю, без нужды люди к этим документам, в общем-то, и не обращаются.
Ну, так у православных людей же тоже иногда вот есть нужда, как вы говорили,
да.
В случае с разводами. Когда ты там, допустим, тебе надо, ты пришел, покаялся, на тебя священник епитимью наложил, а ты как человек с светским самосознанием начинаешь думать, так, а вообще имел право-то, да, какими документами это?
Все правильно.
Ну-ка давайте глянем, батюшка, давайте что глянем. Вы мне тут
вот как коснулось, так и глянули. Обычно без нужды такие вещи,
ну, да,
большая часть
менее.
Людей редко к ним обращается. Угу. Но, тем не менее, конечно же, существуют определенные правила, большая часть самых необходимых для жизни такой спокойной христианской, самые необходимые, они достаточно легко запоминаются, легко распространяются. Какие там посты у нас существуют, какие праздники, как там к причастию приготовиться. Одним словом, вот эти вещи-то, они не такие уже сложные, и для большинства людей они достаточно легко доступные. Но если какие-то такие ситуации нестандартные возникают, ну, скажем, связанные с человек наложил на себя руки, там, самовольно из жизни ушел, можно там молиться, нем нельзя, отпевать, не отпевать, то есть специалисты у нас, то есть действительно тогда уже епархия решает, епископ, как в тех или иных вопросах поступать нужно, к ним обращаются именно как людям, знающим во всех этих вещах. Поэтому, я думаю, особенно здесь беспокоиться не о чем, это раз. А во-вторых, у каждого человека, даже неверующего, помимо его государственных каких-то законов, он в жизни тоже постоянно руководствуется другими правилами, потому что все мы являемся частью общества, социума, и существуют у нас различные группы социальные, в которые люди, если уж не в церкви находятся, ну, скажем, в дворовой компании с мужичками, там в домино играют, правильно? И там тоже свои правила существуют. Они могут быть, конечно, и не писаны, эти правила, но они есть, их людям тоже нарушать ведь нельзя, тоже нужно знать. Или домой он пришел, а там вот теща, у нее там свой распорядок, тоже свои правила, и попробуй чего-нибудь по незнанию сделай не так. А плюсом к этому еще многие люди входят в различные организации, скажем, какие-нибудь спортивные, там творческие, я не знаю, еще, ну, мало ли чем люди занимаются. Ходят в спортзал или туризмом занимаются, там тоже свои правила, причем даже многие из них и писаны именно, что так вот у нас поступать можно, так нельзя. Конечно, они все в меньшей степени по сравнению, допустим, с какими-то нашими церковными правилами, но дело в том, что церковная жизнь, христианская вера, она охватывает всего человека, и поэтому здесь много различных на этот счет существует каких-то определенных распоряжений и правил, потому что человек, он как бы целостное существо, и все сферы жизни охватываются его церковной жизнью.
Что мы можем самое главное из этого взять и изучить?
Человек входит в церковную жизнь ведь постепенно, и оно как бы получается, ну что ли, естественным образом он что-то узнает в своей церковной жизни. И я не думаю, что нужно выпускать какие-то сборники специальных правил для начинающих.
Краткое там, содержание.
Да, для опытных прихожан и так далее. Он вступает, когда в церковную жизнь, то многие вещи он, ну, как бы по ходу узнает. Где тут за здравие, где тут за упокой, когда тут у нас бывает служба такая, а когда другая, как, допустим, пост какой соблюдать, допустим, ну и все остальное точно так же. Поэтому я думаю, что особенно людям, которые, ну, не собираются заниматься именно специальными вот этими правилами, канонами церковными, не стоит в это так вникать. Но и почитать бы тоже не мешало. Дело в том, что вы еще не перечислили
вот
еще номоканоны различные, ну, Древней
Руси.
Каноны,
там догматы, я уж
Стоглавый
там,
собор, да, там, да, был, да, у нас в Переване Грозном.
Там есть что почитать, да, в этом плане.
Различные постановления, распоряжения Священного Синода. года, это после Петровского периода.
Там... У нас за последний год, ну не год, года два только вот последних, прошло несколько крупных таких собраний со Святейшим Патриархом, на котором тоже было очень много издано всяких вот нормативных документов, которые в том числе не только касаются там, кого куда снять, перенаправить, но еще и какой-то внутренней церковной жизни. А это, это вот сейчас мы в этом живем. И это тоже бы надо почитать.
Ну, это при желании. Хотя вот говорю, что обязательно так вот, если что-то такое очень-очень обязательное, священнослужители до прихожан это все доносят. Это все им сообщает, что-то очень важное. А если какие-то такие текущие вещи, которые, ну, может быть, священнослужителям прежде всего их касаются, то это не обязательно так всем людям в это вникать. Ну, и знать бы тоже неплохо, потому что это, ну, как бы вхождение в понимание в церковной жизни, чем живет церковь. Я думаю, что основные правила, конечно же, для нас это правила религиозные прежде всего. Это вероучительная, то есть их часть. А если человек, он верующий, и вера у него не мертвая, а именно живая вера, то особенных-то ему правил-то и не надо, потому что он начинает руководствоваться, ну так вот, по крайней мере, считает у нас и Священное Писание, и верующие люди, он руководствуется, начинает Духом Святым, как поступать в тех или иных ситуациях. Потому что какие бы законы ни были замечательно написаны, они никогда достаточными не являются. Они, ну, не смогут описать тех или иных ситуаций, которые случаются в жизни человека. Как говорил апостол Павел, буква мертвит, а дух животворит. То есть, по-хорошему-то, вот еще даже в ветхозаветные времена такое у евреев было понятие «внутренняя Тора». То есть внутренний закон вот этот Моисеев, он должен не на бумаге жить там или манускриптах, какие они тогда были, а должен жить в душе человека, он должен существовать. То есть он должен в нем прорастать, в его совести, в его вере. И самый лучший, конечно же, закон – это человеческая совесть. Но именно совесть просветленной христианской веры.
Смотрите, мы при таком подходе, то есть нет, это все, конечно, правильно, но мы при таком подходе рискуем докатиться до того, что не знаю, там «Отче наш» какой-нибудь, символ веры, ну и вот священник то, что сказал на проповеди, все. И больше мы, как христиане, никуда не пойдем. Ну а зачем? У нас же есть совесть.
Нет, все, зачем я вот не пойдем? У нас есть Священное Писание, у нас есть труды святоотеческие, которые укрепляют нашу веру, и она руководит нами. Нет, конечно, какие-то вещи, я говорю, надо знать. Никакой христианин без правил уличного движения, знания их, права не получит на вождение автомобилем. Он не может сослаться,
что... Плохо, что в церкви не выдают корочки, да, типа там, уровень первый, да, там, неофит.
Не скажет за рулем, когда сядет, что, вы знаете, я буду руководствоваться Духом Святым.
Да, как он поведет, так и поедет.
Да, вот так, как совесть мне подскажет, так вот я и поступать буду на дороге. Нет, конечно же, эти вещи нужно знать. Но вообще вот в жизни, особенно в тех вещах, которые не регламентированы, а невозможно, скажем, регламентировать любовь, невозможно регламентировать милосердие, там, я не знаю, еще какие-то вот такие вот вещи. Их не пропишешь, ведь что любить это значит то-то и то-то, то-то и так, всем так.
А на каком-то уровне, возможно, у нас же прописали, что там брак – это союз между мужчиной и женщиной, у нас есть семейный кодекс.
Ну, это не значит, что люди будут любить друг друга в этом браке, а мы про любовь сейчас говорим, ее никак не регламентируешь. То вот эта наша духовная жизнь, она и должна нам подсказывать, особенно в тех случаях, которые невозможно. Выбор человека, вот опять же, между добром и злом, помочь, не помочь, сделать, не сделать, сказать, не сказать. Чем тут руководствоваться? Многие руководствуются вопросами, ответами батюшек, так и приходят и начинают батюшек пытать. И говорят, батюшка, вот не знаю, как тут поступить, как там поверить-то наше, что тут надо сделать, сделать или не сделать. Вот и бедный священник, он немножко, ну, некоторым не бедный, некоторые с удовольствием там наставления дают, но это вещь очень рискованная, потому что священник не должен такие решения принимать, если уж они не очевидные, и он их так очень хорошо знает. А так, конечно же, человек не должен, христианин, спрашивать священника.
Ну, чаще всего просто христиане уже с подспудно, скажем так, готовым ответом приходят, и если они от батюшки слышат другой ответ, они идут к другому батюшке.
Да, все так и бывает.
Который скажет то, что надо, а потом такие: это же не я, это же мне батюшка подсказал.
Потому что желают снять с себя ответственность за это все. И нужно сказать, что вот эти все законодательства, о которых мы говорили, они же ведь носят ограничительный характер. И они добра-то не делают. Потому что само государство, оно, вот я что-то очень сомневаюсь, что оно делать будет добро. Прежде всего, как говорил философ Владимир Соловьев наш, он говорил, что государство существует для того, чтобы на земле не для того, чтобы построить рай, а для того, чтобы земля не превратилась в ад. То есть они ограничивают силы зла. То есть вот ставят такую преграду, через которую уже, если переходишь, то все, ты уже оказываешься в такой ненормальной ситуации. Но само добро произвести, вот именно о чем я говорил, а это прежде всего вот, и любовь наша, и милосердие, сострадание. Ну все, одним словом, мы, да. Само государство этого не может. Потому что у него нету фабрик по производству любви, скажем, да. И нету у него таких специалистов, которые делают милосердие, но не в плане там социальной службы какой-то, а именно как отношение человека с человеком. То есть это уже задача, конечно же, наша с вами. И вот здесь для нас, конечно же, остается основным таким подсказкой это Священное Писание и руководствование Духом Святым, Духом Божьим. А то что же мы за люди верующие, а Духом Божьим не руководствуемся, хотя нас Господь прямо призывает, апостолам говорит, когда вас поведут, говорит, на суд, то вы, говорит, не думайте, что вам говорить на суде отвечать, как свою позицию аргументировать, какие законы вспоминать. Дух Божий подскажет вам в ту минуту, что нужно сказать и сделать.
Ну и вот, подводя итог, если уж мы сегодня про правовые документы говорим, все-таки насколько православному христианину нужно, ну прямо вот действительно нужно, ознакомиться хотя бы там с минимальным перечнем документов, которые мы вот сейчас озвучили, будь то социальная концепция, будь то, не знаю, это может быть устав храма, в который он ходит, или же все-таки можно спокойно руководствоваться принципом, что пока не, ну, что-то не случилось, пока не приперло, можно и не читать.
Все зависит от людей, потому что у нас среди христиан люди совершенно разных групп. Есть у нас люди пожилые, старенькие уже, и не очень-то грамотные есть люди. Конечно же, может им во все эти вещи вдаваться особенно, ну, не стоит, да и не получится. Но есть люди у нас, конечно же, и образованные, и знающие, и юристы есть, светские, не обязательно церковные. То таким вот людям я думаю, что стоит. Вы знаете, у нас даже факультативы ведь в высших учебных заведениях проходили такие. Социальная концепция называется Русской Православной Церкви. Факультативное занятие. И то есть, вот что люди с высшим образованием, для них, допустим, познакомиться с таким документом, я думаю, ну, вполне доступно, да и полезно.
Угу. Ну и, конечно же, читать Библию. Куда
это
без
само
этого?
Само собой, это даже не обсуждается.
Хорошо, на этой прекрасной ноте мы сегодняшнюю программу и завершаем. Напомню, провела ее Мария Заостровных, а в гостях у меня был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Всего вам доброго и до новых встреч!